Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Ануфрии, архиепископе Курском и Обоянском. Далее беседа Евгения Данилова с писателем Александром Давыдовым о поэте, писателе и переводчике Юрии Стефанове. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Христос в своей первосвященнической молитве, обращенной к Богу Отцу, говорит о том, что его ученики должны иметь в себе радость, и радость совершенную. Само понятие радости в евангельском контексте оказывается достаточно важным, уже хотя бы потому, что само слово «Евангелие» означает благую, радостную весть. Весть для пораженного грехом и ставшего смертным человечества о том, что эта общая греховность и эта смертность будут преодолены во Христе, о том, что истинно приблизилось Царство Небесное и жизнь вечная вновь дарована человеку. Христос в своей молитве говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякую плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Жизнь вечная для верующего открывается во Христе. Однако для обретения этой жизни, а также истинного духовного радования, требуется преодоление собственного несовершенства, греха, а также и противостояние во грехе лежащему миру. Христос в том же евангельском эпизоде молится о своих учениках. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание». Христос по Своем воскресении восходит к Отцу Небесному. Его ученики, которые остаются в этом мире, должны представлять духовное единство, должны быть преисполнены силы Божией и духовного радования. Так в дальнейшем и происходит. Созидание Церкви в этом мире через схождение на апостолов Святого Духа требует от них полной самоотверженности и великого дерзновения. С точки зрения рациональной, обыденной, то, что совершают в своей жизни святые апостолы, просто невозможно. Каким образом десяток другой человек, не имеющих ни серьезных материальных средств, ни власти, ни регулярной армии, могут столь серьезным образом повлиять на мировую историю? Каким образом они могут изменить качество этой истории, сделать ее христианской? Это возможно только с помощью Божией. сущности, то же самое может происходить, а может и не происходить в жизни каждого отдельного человека. Как может человек справиться с бездной собственных грехов? Как может победить в себе совокупность всех греховных страстей? Истинно, человеком это невозможно. Богу все возможно. В 20 веке сам Христос сказал преподобному Силуану Афонскому, мучимому в тот момент сознанием невозможности преодоления собственных страстей: «Держи ум свой в Ааде и не отчаивайся». Для победы над грехом важно увидеть, осознать этого главного врага в человеке, в самом себе, осознав, что ад – это и есть совокупность действующих в нас страстей. Избавление от греха невозможно без помощи Божией, почему не должно быть места отчаянию, ведь помощь Божия уже 2000 лет как дана нам во всей полноте во Христе. «Вся есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа», говорит сам Христос. Истинное духовное радование не должно быть чуждо христианину, поскольку, несмотря на все наши грехи и страсти, которые мы должны осознавать и каяться в них, благодать Божия даруется нам, кающимся грешникам, именно для победы над грехом. И большей ценности, более эффективного оружия против греха нет во всей вселенной, во всем мире.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский и Обоянский. Священномученик Ануфрий, архиепископ Курский и Обоянский, в миру Антоний Максимович Гоголюк, родился 2 апреля 1889 года в Холмской губернии. В 1915 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. 8 января 1923 года был хиротонисан во епископа Елисаветградского, викария Одесской епархии. В его недолгое служение в Кривом Роге поистине было торжество православия. Старые и молодые до отказа наполняли храм, где он служил. Молодежь забывала развлечения, спешила послушать своего епископа. Летом 1924 года его арестовали. Народ провожал поезд с арестованным владыкой с плачем, многие падали ниц. Через год владыка был назначен епископом Елисаветградским, но в 1927 году снова арестован. Святитель был известен как борец с обновленчеством. С 1929 года он епископ Старооскольский, а с 1933 года епископ Курский. 17 января 1934 года возведен сан архиепископа Курского и Обоянского. С 22 ноября 1935 года находился в ссылке на Урале и Красноярске. 19 мая 1938 года святитель был расстрелян. Прославлен как местно чтимый святой согласно решению Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8-22 июня 1993 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Во многих житиях новомучеников видим, что не только смертью принесли они Христу свидетельство веры своей. Видим, что редкими, уникальными дарованиями обогатил их Господь еще при жизни. И это было доверие тем, в ком Господь уже зрел страдальцев за имя свое. Но поражает и боголюбивый дух народа, окружавшего святых. Святитель Ануфрий собирает на свои проповеди тысячи людей, небоязненно свидетельствует о Божьей правде и о Божьей милости. Первая обличает отступников, вторая утешает кающихся. И сила пастырского слова в единой любви, милостью и истиной, правдою и миром являемой. И в нашей жизни есть место этому свидетельству, ибо, как и всегда, мир восстает на церковь живого Бога. Его слово, пути его святых, будем держаться и не будем посрамлены в вере своей.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня, уже не в первый раз, писатель Александр Давыдов, сын замечательного поэта Давида Самойлова. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня у нас мемориальный эфир, посвященный памяти замечательного писателя, поэта, переводчика Юрия Николаевича Стефанова. Обещался также к нам на эфир подойти друг Юрия Николаевича, филолог Антон Нестеров, но, к сожалению, проблемы с пробками. Не знаю, успеет ли он на сегодняшнюю запись, на сегодняшнюю нашу беседу. Стефанов, к сожалению, так получилось. Он более известен как переводчик, конечно, потому что переводы его в советские времена издавались огромными астрономическими тиражами. Он прекрасно знал западноевропейские традиции, литературу Западной Европы, свободно владел французским языком, по-моему, не только французский знал, но об этом, может быть, Александр Давыдов поподробнее расскажет. И переводил очень много, публиковался, жил, по-моему, на гонорары, жил трудно, тяжко как-то у него в этом плане было. Все, я вообще с ним познакомился в начале 90-х годов, по-моему, был 90 или 91-й год, а первое мое знакомство относится к 88-му году с творчеством, с оригинальным поэтическим творчеством, Стефанова, потому что вышел такой сборник «Воскрешение к тысячелетию крещения Руси», первый сборник духовной поэзии. Там было несколько стихотворений Стефанова опубликовано, и вот когда я познакомился с фрагментом поэмы «Сошествие в ад», я понял, что имею дело с гениальным русским поэтом, очередной неведомый никому русский поэт. Потом была написана песня, и году в 90-м или 91-м, сейчас уже не помню, кто-то мне дал его телефон домашний, то ли это был Юрий Ефремов, литератор, то ли это был Евгений Витковский, известный очень переводчик, и он знал Стефанова. И вот я ему позвонил, сказал, что хотел бы встретиться, поговорить, пообщаться. Он с удовольствием согласился. Я приехал к нему в его квартиру. На теплом стане он жил. Была большая семья, по-моему, супруга, дети. Был накрыт стол. Я привез свои стихи, сборник машинописный, который еще не был издан. У меня вообще мало тогда было публикаций. Оставил ему. И потом еще приезжал к нему несколько раз. Мы общались. Но это все продолжалось буквально в течение, может быть, двух примерно лет наше общение. Потом как-то оно прекратилось. Ну, пошли дела, пошла какая-то другая жизнь, работа. У Стефанова меж тем стали выходить сборники. стала выходить его проза, кроме переводов. Помню, при нашей первой встрече он посетовал, сказал, что очень хотел бы издать свои стихи, но надо бы иметь связи нужные, сказал он, потому что тогда еще было мало частных издательств. По-моему, их вообще не было в 90-м году. И о том, чтобы издаваться за свой счет, еще речь даже не шла, не заходила. То есть существовала официальная, распространенная тогда система, официальная литература, когда члены Союза могли публиковаться, выпускать один сборник в течение года, а секретари Союза писателей могли выпустить 5 сборников за счет казны. Это было, конечно, большое подспорье для авторов, для писателей, для поэтов. Скажите, Александр, как вы познакомились с Стефановым, и когда вы впервые познакомились с его оригинальным, ну, прежде всего, наверное, поэтическим творчеством? Потому что прозу, по-моему, он стал писать позднее, уже в послеперестроечные годы.
Ну, познакомился я с ним. Познакомился с ним в несколько этапов. Первый этап был совсем в моем раннем возрасте. Было мне лет, наверное, 15-16. Я занимался русским языком, готовился к выступлению в университет с его женой. Это была, по-моему, первая его жена. Очаровательнейшая была женщина. Вот. И Юру я видел, да, он входил, какой-то всегда был хмуроватый, необщительный. У меня он вызывал очень острый интерес, потому что я уже наслышан был про него, про его круг интересов, тогда очень редкий. Вот. Он был уникальный знаток Востока, фольклора, эзотерики. Вот. Но тогда, в общем, можно сказать, что знакомство не состоялось. А состоялось оно через много лет, когда он был редактором сборника Рэмбо, Артюра Рэмбо, в издательстве «Радуга». И он мне сам позвонил, что очень редко бывает с редакторами, и предложил участвовать в этом сборнике как переводчик. Я уже тогда начинал переводить, кое-где уже печатался. И вот началось наше знакомство. Я пришел к нему, увидел Юру, почти не изменившегося за те лет 15, которые мы с ним не виделись, или около того. Ну, доброжелательного, приветливого. Сразу как-то получилось, что мы с ним распили бутылку. Он вообще любил это дело, любил дружеское застолье, но под хорошую закуску. Он как-то все делал изящно. Вот и началась наша дружба.
А вы же, по-моему, его опубликовали в своем нашумевшем в свое время издании «Альманахе Весть».
Да? Вот совершенно верно. Вот я хотел как раз к этому перейти насчет прозы и поэзии.
Это, по-моему, 90-й или 91-й год был?
Это был 89-й год, если точнее.
Еще существовал Советский Союз, но цензуры уже, по-моему, не было.
Была. Но была уже еще. Немножко пошатнулась. По крайней мере, нам на самых высших инстанциях, на уровне чуть ли не Политбюро, а может, не чуть ли, а именно Политбюро, разрешили выпустить такой независимый негосударственный альманах, назывался «Весть». Ну, мы, конечно, мы были вообще молодые ребята, я упомянутый Юра Ефремов. Вот, но мы как бы прикрылись именами значительными. Председателем нашего редакционного совета был Каверин, уже очень старый, но полный сил и энергии, энтузиазма. Вот, туда также входили вот мой отец Давид Самойлов, Акуджава, Искандер, то есть люди, уважаемые как бы и правительством, и обществом. И разрешили нам вот так издать такой вот неподцензурный как бы альманах. И туда дал Юра Стефанов свою прозу под названием «Закудыкина гора». Это такая серия рассказов о детстве. Вот тогда, в общем, с его с оригинальным творчеством и впервые и познакомился. Не со стихами, а именно с прозой. Но она поэтичная, она где-то на грани поэзии.
Я бы хотел одно стихотворение прочитать, которое вот нашел в подборке Юрия Стефанова в интернете, которое вам посвящено непосредственно. «Птица Бенну» Александру Давыдову. «Я птица Бенну, которая в Гелиополисе, и я хранитель книги, в которую записано все сущее и все, что будет сущим. Книга мертвых. За лесами густыми, за пучинами вод, в Аравийской пустыне эта птица живет, где ни беса, ни зверя, ни людского следа, там горят ее перья, как под солнцем слюда, за год с неба ни капли, только стужа да зной, нелегко этой цапле век за веком одной, нет ни друга, ни пары, ни яйца, ни птенца, ни с кем ей тары-бары разводить без конца, и решается птица, день проходит за днем, надоело томиться, догори все огнем, и она собирает кинномон со смолой, и под ними сгорает, рассыпаясь золой. Ярче тысячи печек пышет огненный щит, и сияющий птенчик из-под пепла пищит. Это древняя птаха, нам пример и укор. Вот как надо без страха восходить на костер, опаляя излишки устаревших красот, как о том понаслышке рассказал Геродот. Замечательные строки, но вот вся поэзия Стефанова оригинальная, она отличается, она, конечно, на порядок выше многого из того, что приходится читать, и что даже считается очень хорошим. Здесь отточенные метафоры, строгая рифма, владение формой изумительное и, конечно же, огромная книжная культура, потому что Стефанов, ну, поэт-книжник, скажем так, такой, как Балтрушайтис, как символисты, как акмеисты, люди, имевшие определенную культуру. Откуда эта культура у него? Он же из Орла, из какой-то достаточно, по-моему, простой семьи. Или там какие-то болгарские корни, насколько я знаю.
Ну,
Стефанов — это болгарская фамилия ведь?
Трудно сказать. О болгарских корнях он ничего никогда не говорил, может быть, даже и не знал. Ну, семья очень приличная. Я знаком с его сестрой. Природно интеллигентная, но, разумеется, это не интеллектуалы. Это вот он сам себя создал, сам себя сформировал. Действительно, в этом небольшом городе. Детство его вообще выпало на 40-е годы, послевоенное, мрачноватое весьма. Он мало говорил о детстве впрямую. «Закудыкина гора» — это, да, рассказы о детстве, но они как-то... в каком-то, я бы сказал, духовном слое детства. Они в какой-то оболочке эзотерической символики. Он не излагает там факты. О фактах его детства я знаю очень мало. И остается действительно удивляться, как вот мальчик из Орла, пионер, комсомолец, потом студент, которому приходилось сдавать марксизм, ленинизм и все прочее, вот как в нем это все родилось, сформировалось. Конечно, это исключительно с натуры.
А кто вот его учителя? У него есть стихи, посвященные, скажем, Тарковскому. И было ли какое-то у него личное общение с классиками 20 века? Что он что-нибудь рассказывал об этом вам?
Мне кажется, что...
Или он человек был закрытый совершенно, жил в своей раковине всю сознательность?
Насчет общения с уже известными поэтами, мне кажется, его не было. По крайней мере, постоянного. Ну, может быть, были какие-то контакты, но не думаю, что он был как-то интересен и понятен даже самым талантливым и глубоким и умным поэтом советских времен.
Ну, собственно, когда читаешь его стихи, а некоторые написаны давно, в 60-е и 70-е годы, даже вот эта поэма «Сошествие в ад», понимаешь, что автор не стремился особенно пропагандировать свое творчество. Человек, который был все-таки завязан на переводы, это был единственный, насколько я понимаю, источник существования. Была семья и не одна, были дети от всех жен, надо было как-то выживать, и ему как-то становиться в какую-то позу было совершенно ни к чему. Это вообще ведь, с одной стороны, спасение в советские времена для многих поэтов, ну, кто-то из них там написал, «Вся жизнь моя пошла на переводы», не помню уже, кто, может быть, Шенгеля, но... В общем-то, с одной стороны, спасение, а с другой, многих поэтов это вот подёнщина каждодневная, она просто убила как поэтов, потому что все силы, вся творческая энергия уходила на вот эти переводы, иногда самые пустейшие, потому что была политика поддержки национальных литератур, по подсрочнику люди переводили часто совершеннейшую лабуду, которую... поэзии назвать было невозможно. И вынуждены были эту лабуду дотягивать до какого-то приемлемого уровня. Но все-таки Стефанову здесь повезло. Он все-таки имел дело с великими авторами, с великой литературой западноевропейской. А кого он переводил? И кто-то был ему близок?
Близок, например, Рембо он переводил. «Озарение» Рембо он перевел почти целиком. Это было напечатано. Потом поэзию французской Плеяды он переводил. Это близко. Потом Гильдерода. Он переводил очень интересного бельгийского поэта и драматурга. Вот, но лабуду он тоже переводил. А, кстати, насчет переводов, то, ну, у каждого по-своему было. Кто-то страдал от переводов, от необходимости переводить, а кто-то, наоборот, говорил, что такая, так сказать...
Втянулся уже,
нет,
да?
Нет, и втянулся, и вообще работа со словом... Вот, работа со словом полезна. Кстати, я это знаю не понаслышке, потому что я пошел тем же путем, я тоже переводил. И лабуду случалось, но мне тоже везло. Чаще я переводил хороших поэтов.
А Стефанов что-то говорил о том, что он учился у этих гениев, с которыми ему пришлось работать, заниматься переводами. И все-таки технику он отточил, наверное, на переводах.
Ну вот да, он был из тех, кому это не пошло во вред, безусловно. Вот, он действительно технику отточил, научился работать со словом, у него блестяще получалось. Ну, так вот рассказывать, как на него повлиял, к примеру, Рэмбо или Гильдерот, он не рассказывал, но это было заметно, что опыт вот этой настоящей поэзии, которому доводилось переводить, он усваивал, напитывался им.
Я позволю себе прочитать несколько стихотворений Стефанова, потому что явно же не все наши радиослушатели знакомы с его творчеством, чтобы просто они получили представление о поэзии Юрия Николаевича Стефанова. «Нет, искусство не ведает убыли, бесконечное, как колесо, вызревал на палитре у Врубеля кубистический плод Пикассо, хрустнет робот у мамонта в хоботе, но былой не утратив талант, гроты пятнами крови и копоти вновь украсят грядущий Рембрандт». Вот строки, посвященные России, очень важная тема для Стефанова. «Россия. Бывает образ твой, в душе моей двоится. Ты пенье или вой, ты птица или псица, твоих лугов ковыль, твоих лесов береста, за гривком зверя иль, крылами алконоста, возникнут предо мной в последние мгновенья. Ты пенье или вой, бессмертие или тленье». И стихотворение, которое уже классикой, можно сказать, стало, «Львиный ров». «Лев крылатый и лев бескрылый перегрызлись внутри меня, не подступишься к ним ни силой, ни добром, такая грызня. Лев бескрылый и лев крылатый, что за прок во вражде слепой? Я ли был вам тесной палатой, ненадежную скорлупой? Я ли вас не кормил собою, наяву, тем паче во сне? Что ж не можете вы без бою и минуты прожить во мне? Не сидится вам, не лежится. Тучи перья, поземка и шерсть, когти в кошку вонзает птица, птицу кошка хочет заесть. Ух, как страшно мне, как свирепы, схватки недр и корчи основ, львы грызутся, трясутся скрепы, и скрежещут основы снов. Львы грызутся, а тот, чье имя и под пыткой не назову, безмятежно стоит меж ними, Даниилом во львином рву». Скажите, как сложилась вот издательская судьба Стефанова уже в 90-е годы? Ну, уже можно было обойтись без, так сказать, благожелательного отношения каких-то властных писательских структур, которого, по-моему, и в 90-е-то годы особо не было. Можно было найти средства, издать любую книгу. И когда он стал заниматься прозой, уже изданием своих прозаических сочинений, ну, стихи-то писались всегда, а проза, она тоже писалась и в юности, и там, когда ему 20-30 лет было, или все-таки это уже позже произошло?
Да знаете, заниматься, пожалуй, это не то слово, потому что никогда не занимался пристраиванием своих сочинений. Вот, хотя ему было приятно, когда они печатались. Вот первый раз я вам говорил, что напечатано было, да вы сами знаете, в сборнике «Весь» неподцензурном. А дальше я стал издавать журнал «Комментарии», где также Стефанов печатался. И проза, и стихи. Еще был такой журнал «Волшебная гора», который тоже его очень охотно печатал, и статьи, и прозу, и стихи. А в толстых официальных журналах, ну, они и продолжались. Хотя они уже не государственные, давно, с 90-х годов они уже не государственные. Ну, это официозные, в общем, журналы. Это журналы мейнстримные, вот так скажем. И им Стефанов, конечно, был чужд. Я не помню, напечатался он хоть раз в одном из толстых журналов, типа «Знамени», «Новый мир», «Октябрь». Сомневаюсь, мне кажется, что нет.
Ну, он, как он относился к новой эпохе, пришедшей, вот к рыночной, с одной стороны, вроде стало можно публиковаться, а с другой тиражи от 100 тысяч понизились до 1000 там, экземпляров, до 500 экземпляров, и уже интерес к литературе уже стал как-то уходить, и читающей публике стало все меньше и меньше. Вот это как-то его напрягало. «Свобода на жизнь опоздала», кто-то, помните, сказал.
Да, вот, да, да, это хорошо сказано.
Мучило это его?
Его, знаете, с одной стороны, да, у него было двойственное чувство. С одной стороны, ему, конечно, было приятно, что он стал востребованным. То, что раньше он мог только рассказывать устно в своем кругу или там давать перепечатки своих каких-то произведений друзьям, но теперь он стал востребован. С удовольствием в журналы печатали его статьи. Его привлекали в качестве комментатора. Опубликованы его переводы Рене Генона, к которому он очень относился трепетно. Это с одной стороны. Но с другой стороны, во-первых, очень мало платили за это. платили копейки.
Или иногда
это была не коммерческая литература, но он был готов работать бесплатно. У него действительно, он реально просто бедствовал в 90-е годы. И поэтому он на эпоху, надо сказать, был, может быть, даже не на эпоху, а на мир обижен. У него росла и копилась обида. Он, насколько он был гармоничен в 80-е годы, он мне говорил, вот купил кофемолку, и все. Мне больше ничего в жизни не надо. Все. Это единственное, что мне в жизни не хватало. И надо сказать, что в 90-е годы постепенно вот эта его гармония, его какая-то уравновешенность жизни, она давала трещину. Это было заметно.
Вы часто с ним встречались в те годы? Вот вы принесли сборник Стефанова, изображение на погребальной пелене, которую, по-моему, вы выступили в качестве составителя. Туда и поэмы, и переводы ваши.
Нет, составителем я не был, но я написал предисловие к этому сборнику. Что, говорит, часто ли мы с ним встречались? Ну, конечно, часто встречались и беседовали, и выпивали, все как положено было. Но уже в последнее время, перед его смертью, встречались мы с ним все реже и реже, надо сказать. Потому что ему пить уже совсем нельзя было. А если к нему приходили люди без алкоголя, то он просто демонстративно их игнорировал. Вот он в каком-то был тяжелом. Последние годы были самые тяжелые.
Он умер в 62 года, и, насколько я знаю, отметил свой день рождения 26 июня 2001 года, а через два дня он умирает. А что случилось?
Знаете, как-то у меня вот это в памяти не так все выглядит. Умер он в больнице, и мне кажется, все-таки он не два дня. Все-таки он больше там пробыл. Вот это было просто нежелание жить. У него не было никакой роковой болезни. Вот Антон Нестеров, который должен
приехать и не доехал. То есть была депрессия, как у Блока примерно, да, который отреагировал на неприятие эпохи просто своим уходом, получается так, да. И то же самое случилось со Стефановым.
Ну, тут все аналогии, естественно, грешат, но похоже на то. Это была действительно вот то, что говорят, фрустрация. Был утерян какой-то смысл жизни. Антон Нестеров, который едет, вот все едет и никак не может доехать, надо сказать, сыграл в этом смысле положительную роль. Как-то он меня поднял просто буквально по тревоге. Сказал, что Юру надо отправлять в больницу, иначе он просто помрет. Я срочно выехал к Юре, а болезни-то, собственно, никакой не было. Но он, у него какие-то тяжелые отношения были с женой, я уж не знаю, по чьей больше вине. Значит, и мы с Антоном отвезли Юру в больницу. И буквально заставили его туда принять. Но, слава богу, там работала его соученица по мединституту. Юра учился два, наверное, курса в мединституте. Его трудно было положить в больницу, потому что никаких показаний для этого не было. Нам говорили, ну что, ну он ничем не болен. И тем не менее было видно, что он умирает. Но вот то, что мы его отправили в больницу, это ему еще полтора года жизни прибавило.
Да, к сожалению, поэты на Руси долго не живут. Почему-то вот, может, они там нужнее оказываются. Может быть, слишком здесь тяжело поэту выжить, творцу выжить. Тем более в наших не самых простых условиях. Я хотел бы еще несколько стихотворений прочитать Юрия Николаевича Стефанова. Ну, первое называется «Россия». «Бывает образ твой в душе моей двоится. Ты пенги или вой, ты птица или псица». Твоих лугов ковыль, твоих лесов береста, за гривком зверя иль крылами алконоста возникнут предо мной в последнее мгновенье. Ты пенье или вой, бессмертие или тленье. Молитва. О мой святой Егорий, Арий, кому от Господа дано хранить крестьянский бестиарий, волков и лошадей равно, беде святой не дай случиться, и сохрани всего меня, чтоб не заела мать волчица души смиренного коня, но будь и к плоти справедливым, не дай волчице умереть, и чудным чудом, дивным дивом пошли насущную яснеть». И «Бессонница ангелов». Стихотворение написано в 73-м году. «Подобно евнуху или женщине, перебираю халцедоны, мир звезд в миллионы раз уменьшенный, но столь же дивный и бездонный. Так ангелы, томясь бессонницей, вращают звезды и планеты, и то, что кажется нам солнцами, в их пальцах словно самоцветы». Очень острое чувство России – поэзии Стефанова в его лучших стихотворениях, и острое ощущение смертности, кратковременности нашей, краткости нашего бытия, то, что мне сразу как-то запало в самое сердце, когда я с первыми буквальными публикациями познакомился, и сразу понятно, что это наш человек, что это все мне очень близко, потому что у меня самого большой цикл, посвященный России, русская тема, и вот второе, о чем я говорил, тоже очень близко, и все это в советские времена вытравливалось, вот такое отношение, религиозное отношение к миру и к жизни, это было крамолой больше, чем крамола политическая, может быть, потому что строителям коммунизма все это было не нужно и даже вредно для их вступательного движения вперед.
Ну, давайте я тоже еще одно стихотворение прочту Стефанова. Стихотворение, оно маленькое, но мне кажется, одно из лучших. Тут видно его отношение действительно глубокое и очень ответственное, как бы космически ответственное перед сказанным словом. «Солнце крови и звезда печали, и холодный млечный путь ума, как быки с тяжелыми плечами, на которых не было ярма, или сжав ярмом святым и страшным млечный путь и солнце и звезду, лемехом пера на белой пашне первой строчке взрежешь борозду».
Да, замечательные строки. Но я хотел бы сказать, что вот стихотворения довольно тяжелые, вот эти космические, а в то же время Стефанов в жизни был человек с большим чувством юмора, и, в общем-то, даже наши краткие общения об этом свидетельствовали. То есть с юмором там тоже было все в порядке. Я себе позволю тоже одно стихотворение прочитать, где этот юмор, конечно же, присутствует при всей серьезности его. «Отшельники». Ох, нелегко жилось анахаретам в пустыне у подножия их столпа, и знойную зимой, и лютым летом всегда толклась просителей толпа. То явится изъяв и вилик хворый, то лев, то бес, то чванный архиерей, то баба из Багдада, у которой внезапно начался падеж курей. Ух, сколько дел! Из спухшей лапы львиной занозы вынуть, лишний гонор сбить с епископа, унять падеж куриный, хворь извести, хвост бесу накрутить. И лишь когда зальет пустыню мраком, и вопль шакалов спорит небеса, когтистым пальцем, пригрозив зевакам, встать на молитву хоть на полчаса. А я уединился не в пустыне, а в теплом стане, где ни кур, ни львов, ни архиереев нету и в помине. Зато уж всяких бесов будь здоров. В их обществе пришлось бы мне так туго, что хоть вопи шакалом при луне, да выручают 3-4 друга, частенько заходящие ко мне. Замечательные строки. Скажите, что вы можете вот поведать на такую тему, как Стефанов и юмор? Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня писатель Александр Давыдов, друг Юрия Стефанова.
Ну да, он был ни в коей мере не зануда. При всей внутренней серьезности он был очень отзывчив на юмор. У него и было чувство юмора, он понимал и чужой юмор, и сам мог быть остроумным. Общение с ним абсолютно не было таким, когда сам он по каким-либо соображениям не хотел придать напряженность общению, оно было вполне, кроме всего прочего, не только полезным, но и приятно. И можно было и так побалагурить тоже. Он и с удовольствием на это отзывался.
Скажите, что Стефанову помогало все-таки как-то существовать, выживать в этом мире? Ну, великая литература, не только наша отечественная, но и великая западноевропейская литература. Какие-то интересы, хобби были у него? Чем-то он любил заниматься, кроме переводов?
Да, конечно, давала ему сил жить и вся мировая культура. Он был исключительно образованным человеком. Вы, кстати, спрашивали, много ли он знал языков, но он никогда не хвастал своим знанием. Потом выяснялось, что он читает и по-английски, и по-немецки, и даже переводил с древнеэфиопского, как выяснилось. Немножко знал даже и санскрит. Вот, конечно, вся мировая культура. Помогала ему, конечно, вера держаться. Это была вера в Бога, он был христианином. Это была основа его жизни, но о которой он очень не любил распространяться. Вот, насчет хобби, он собирал иконы. Ну, не как коллекционер, у него не было такого, так сказать, коллекционерской жадности. Но он покупал, выменивал иконы, у него была неплохая коллекция. Да. У него была коллекция икон, которую он потом делил с женами, она сжималась. Осталось несколько всего икон в результате.
Ну, он хорошо знал эту тему, разбирался в иконописи, да?
Замечательно разбирался. Но вообще-то он был по образованию искусствоведом, так что это была его специальность. Кстати сказать, французский он выучил самоучкой. Он, по-моему, немецкий учил и в школе, и в университете.
Ну, знал язык прекрасно. На уровне, наверное, носителя языка.
У него было плохое произношение, надо сказать. Вот. Но это самоучка труднее всего выучить. Да, но владение было совершенно свободное, причем глубокое. Он же был редактором опытов Монтэня.
Знаменитая книга, которая прозвенела
издание.
В свое время, да?
Да, да.
Выменивали, платили большие деньги,
да,
это издание.
В литературных памятниках, а там очень скрупулезно все надо было. Это советские времена, академическое издание. Вот, и он, это уже говорит о его высочайшей квалификации. Между прочим, Монтэнь ведь тоже писал не на современном французском.
Сталкивался ли он с цензурой, когда делал свои переводы? Ведь наша дура-цензура ухитрялась даже править классиков средневековых и вырезала целые страницы из Рамле и из других там авторов.
Ну, нет, по-моему, если уж он делал какое-то заказное задание, то...
То была самоцензура, да, которая...
Ну, я не думаю, нет, если уж он что-то переводил, допустим, не знаю, Рембо, ну, какая уж тут могла быть цензура? Нет, я не думаю, что в переводах он сталкивался с цензурой.
Я хотел бы, чтобы еще два стихотворения прозвучало, которые говорят о том, понятно, что философская лирика не должна быть занудной, она иногда занудная. Является достаточно... То есть считается, что вот если же философская, какие-то темы глубокие, то вот надо такое что-то зубодробительное, какой-то стиль такой вырабатывать. Нет, здесь у Стефанова все очень просто, но смысл очень глубокий. «Театр в Помпеях», скажем, такое стихотворение. «С пьяну у страха глаза велики, брысь за кулисы, мумия кошки, вонзившей клыки в мумию крысы. Нет, не спугнуть вулканический бред, что мое брысьем? Намертво сплавлен кошачий скелет с остовом крысьем. Что им за разница? Пей или не пей, льсти им, дурачих. Сам я, та крыса под пеплом Помпей, в лапах кошачьих». И стихотворение небольшое, восьмистишее, «Игра». «На юру сидят короли». Пьют вино, играют в тавлеи, и не взглянут, как там вдали разгорается бой все злее. Погрузились в свою игру, в стол, расчерченный на квадраты. Короли сидят на юру, погибают внизу солдаты. Ну, в свете последних событий, которые мы в близлежащей стране наблюдаем, ну, чрезвычайно актуально звучат эти строки, мне кажется. Совершенно не устаревает поэзия, когда она хорошая.
Знаете, я вам завидую, вот читайте стихотворение за стихотворением, я тоже хочу прочитать. Это стихотворение как раз о том, оно как бы объясняет сокровенность Юры Стефана, вот какую-то его недоговоренность. Вот что он пишет. «Моя дневная жизнь довесок к тому, что называют сном, лишайник, мшанник и подлесок в немыслимом бару ночном. О, это сумрачное чудо, замкнувшееся надо мной, и возвращаться бы оттуда на жалкий уровень дневной, и рвать бы в том лесу священном диковинных цветов и трав, что неизбежно станут тленом, а траву дня в себя впитав. Но как силен соблазн жестокий сберечь ночную красоту, вложив ее в пустые строки на суетном дневном цвету». Вот это источник его поэзии, и он об этом писал неоднократно. Это сны. Сумрачная жизнь, вот, которую он пытается как бы перевести на дневной язык.
Ну, есть еще одно стихотворение, тоже философское, тоже очень глубокое, тоже может быть о пути, который проходит и любой человек, и творец, когда он хочет вырасти до какого-то определенного уровня. «Не будучи человеком, не лезь в собрание людей, скреби по своим сусекам, своим амбарам владей, возделывай сад молчанья, плодами его давись, не иссушай речами, небо и небо слись, речи до встречи, эко, невидаль, ну смотри, расти в себе человека, гнездящегося внутри». Вот у меня такой вопрос уже в завершении нашего разговора, Александра. Ну вот была у нас поэзия которые для стадионов. Были люди, которые, в общем-то, и писали в предположении вот этих стадионов. Ну, неважно, какие они, как поэты, это была особая стилистика. Я имею в виду, конечно, Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Белла Ахмадулина, которая уроки декламации брала, как сейчас вот недавно мне стало известно. То есть, этот вот голос, он поставленный, это профессиональная работа. Обучение декламации такой вот проникновенный. Но вот Стефанов и же с ним, они другие. Вот эта вот поэзия, она будет когда-нибудь в России востребована? То сейчас, по-моему, опять тенденция вот к такой вот ярмарочности, к балаганности, к стадионным. Вот, и достаточно мощное такое желание, может быть, и со стороны общества, но и со стороны многих авторов.
Ну, тут вопрос риторический. Ну, конечно же, поэзия Стефанова, она не для стадионов. Вот. Будет ли она востребована? Я верю, что будет. Вопрос, когда. Потому что это важный пласт русской культуры, который как-то немножко в стороне от нынешних всех мейнстримов. А поэзия для стадионов, ну что ж, это была благословенная эпоха поэзии, между прочим, как вы знаете, не только в России, это и в Америке было. Тоже собирали битники целые стадионы. Вот, вернется ли такая эпоха, ну, не знаю, сомневаюсь, честно говоря. Но это было где-то и благо для поэзии. Ведь вот те, кто собирали стадионы, они вообще привлекли к поэзии внимание.
И в итоге стали читать какую-то исповедальную или
лирику. Да, 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 вот потом пришли и Тарковский, и Самойлов, уже публика была готова, она полюбила поэзию.
То есть возник некий гуманный слой литературы, на котором уже
да, выросло настоящее. Да, и интерес к поэзии. Понял, что поэзия — это, в принципе, интересно и актуально. Только актуальность бывает разная. Бывает такая вот политическая, а бывает, так сказать, духовная актуальность. На самом деле она менее броская, но более насущная.
И мой такой завершающий же тему вопрос. Что с изданиями? Готовится ли, может быть, собрание сочинений? Были ли какие-то разговоры на сей счет, чтобы как-то представить все-таки творчество Стефанова? Может быть, найти каких-нибудь спонсоров, меценатов, выпустить трехтомник, выпустить переводы его прозы, выпустить его замечательные стихи? Ведь все-таки тиражи не очень большие были у его книг.
Тиражи не очень большие, но книги, однако же, есть. Большая часть, я думаю, его творчества опубликована. Вот изображение на погребальной пелене. Это существенная часть, или даже почти все, все его поэтические произведения. Есть сборник и его прозы. Но сейчас его сестра этим занимается. И, насколько я знаю, последние от него были сведения, что она готовит сборник его переводов. Но это сложнее всегда, это связано с международными правами. Вот, ну, я думаю, что это будет. Ну, и потом дело, надеюсь, дойдет и до собрания сочинений.
Но вы надеетесь, что все-таки прорастет слово Стефанова и станет более, может быть, известным и более востребованным? Потому что многие просто не знают, не знакомы с его творчеством. Это некая проблема в этом.
Ну, я не пророк, но на это хочется очень надеяться. И, по крайней мере, в русской литературе ничего не пропадает. Бывает, исчезают целые эпохи, задвигаются куда-то в сторону. Но потом они возвращаются. Стефанов сказал существенное слово, и оно в русской литературе, в истории русской литературы, безусловно, не затеряется. А какое место займет? Ну, это тут уже гадать бессмысленно.
Лишь бы честно и талантливо было написано, а все, в конце концов, пригождается в завершении.
И своеобразно. Таких поэтов, как Стефанов, не было. Возможно, какие-то аналоги. Вот, но он в своем роде уникален.
Хорошо, в завершении разговора еще одно восьмистишие Юрия Стефанова. «Грааль на иконе Рублева». Таинственной силой храним, одно триединое слово безмолвно склонилось над ним. Три ангела, три Парцефаля, в ком зримо само божество, склонились над бездной Грааля, наполненной кровью его. Замечательные строки. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения уже не в первый раз был писатель, сын Давида Самойлова, Александр Давыдов, к сожалению, не смог сегодня, не доехал к нам на эфир филолог и друг Юрия Стефанова Антон Нестеров. Эфир был посвящен памяти замечательного русского переводчика, поэта и писателя Юрия Николаевича Стефанова. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
До свидания.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Царственная. Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви старинного дворянского рода. Была отменно красива, и хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала. Так что в детстве о ней говорили «сказочное дитя», в юности «очаровательная барышня», в зрелом возрасте называли «потрясающей женщиной», а в старости «очень красивой старухой». Однако, кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким. Исключительно, можно сказать. Она была царственной. Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно. Свойство это сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность. Царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы и, в особенности, способ передвижения. Елена Павловна ходила не так, как другие. Она будто несла себя. Несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия. С людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной работы. Елены Павловны я не застал. Мне рассказывали о ней ее внучки, дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в 1900 году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из-за любви, соединившей ее с молодым врачом. Тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. Там у них родились 4 дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. 2 года оперировал в полевых госпиталях, затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще 1 дочка поскребушек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек. Девочек. И лишь 1 мальчишку. Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам. Младшая из внучек рассказывала, как бывало подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее. А та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает, русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернет голову. Спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко и спрашивает. «Ты кто есть?» «Я Люся». «Люся». Бабушка задумывается. «А ты чья?» «Мамина и папина». «Ну, это понятно». «А маму твою как зовут?» «Мама Наташа». «Так ты, наверное, Натальяна младшенькая?» «Ну, ступай». И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними. «Неудивительно», — отвечала бабушка, — «с мужчинами интереснее. Я у них всю жизнь обучаюсь». «Чему ж ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности?» «Идеал не идеал, но этой самой женственности и учусь. Учиться не обязательно копировать. Глядя на мужа, я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое». «А Андрюшке-то чему учишься? Ему ж только 5 лет». «Вы, красавицы, в 5 лет могли говорить лишь про бантики. А он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем, как Жукова. Я ему все объясняю про отчество, про то, что он может быть только Николаевичем. А он послушал и говорит, Ну, тогда Александром Васильевичем, как Суворова. Подумаешь, у нас бантики, у них ружья. Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя и прежде всего на свою внешность. А он только освоился печатными буквами складывать, сразу в храме записку подал. Там и Александр, и Георгий, и еще два десятка имен. Спросила, кто это, а он все объяснил. И Нахимов там есть, и атаман Платов, Матфеем зовут. Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить. А когда ее спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке, рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала два обстоятельства. Во-первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она считала главным богатством мужчины. А во-вторых, полетность. Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую влеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. «Вы теперь, кроме курятины, никакой дичи не знаете», — говорила Елена Павловна внучкам. «А меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами, и все это он добывал сам. А еще они каждую неделю ходили в консерваторию, водили дочерей и даже обучали их игре на фортепиано. Те с отличием заканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и через 5 лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию. После кончины супруга Елена Павловна нанялась в домработнице к оперному солисту Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей навыка не имела. В доме часто бывали гости. Жена и 2 дочери охотно помогали старушке, накрывали на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку. Просил, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали. «Царственная!» — восхищался хозяин. Когда Елена Павловна представилась, он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал: «Не было в моей жизни другого такого человека. И не будет». Дочери плакали, а внучка вспомнила. «Подойдешь, бывало, засмотришься на нее, она повернет голову этак и спрашивает: „Ты кто есть?“»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.